Через некоторое время Швеек энергично шагал рядом с лошадью поручика Лукаша и рассказывал о полевой почте. Прекрасная была речь. Конечно, каждому очень приятно на войне получить нежное письмецо из дому. Но я, когда несколько лет тому назад служил в Будуевицах, за все время военной службы получил в казармы одно единственное письмо. Оно у меня до сих пор хранится. Швейк достал из грязной кожаной сумки засаленное письмо, стараясь попадать в ногу с лошадью поручика Лукаша, которая шла умеренной рысью. «Ты подлый хам, душегуб и подлец! Господин капрал Кржич приехал в Прагу в отпуск, я с ним танцевала у Коценов, и он мне рассказал, что ты танцуешь в Будуевицах у зеленой лягушки с какой-то идиоткой-шлюхой, и что ты меня совершенно бросил. Знай, я пишу это письмо в сортире на доске возле дыры, между нами все кончено, твоя бывшая Бажена. Чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить. Он на этом остак, и я его об этом просила. И еще, чтобы не забыть, когда приедешь в отпуск, то меня уже не найдешь среди живых». «Разумеется», — продолжал Швейк, труся рядом с лошадью поручика легкой рысой. «Когда я приехал в отпуск, она была среди живых, да еще среди каких живых. Нашел я ее там же, у Коценов. Около нее увивались два солдата из другого полка, и один такой шустрый, что при всех полез к ней заливчик, как будто хотел, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, достать оттуда пыльцу невинности, как сказала бы Венцеслава Лужицкая. Нечто вроде этого отмочила одна молоденькая девица, так лет 16. На уроке танцев она, заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему ее за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности». Но ясно, все засмеялись, а мамаша, присматривавшая за ней, вывела дуреху в коридор в беседе и надавала пинков. «Я пришел, господин обер-лейтенант, к такому заключению, что деревенские девки все же откровеннее, чем изморенные городские барышни, которые ходят на уроки танцев. Когда мы несколько лет назад стояли лагерем в Мнишике, я ходил танцевать в Старый Книн и ухаживал там за Карлой Векловой. Но только я ей не очень нравился. Однажды в воскресенье вечером пошел я с ней к пруду, и сели мы там на плотину. А когда солнце стало заходить, я спросил, любит ли она меня. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, воздух был такой теплый, все птицы пели, а она дьявольски захохотала и ответила: «Люблю, как соломину в заднице, дурак ты». И действительно, я был так здорово глуп, что осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, до этого, гуляя с ней по полям меж высоких хлебов, где не видела нас ни единая душа, мы даже ни разу не присели. Я только показывал ей эту божью благодать и, как дурак, разъяснял деревенской девке, что рожь, что пшеница, а что овес». И как бы в подтверждение слов Швейка обо все, где-то впереди послышались голоса солдат его роты, хором распевавших песню, с которой когда-то чешские полки шли к Сольферино проливать кровь за Австрию. «А как доченька пришла, овес вылез из мешка, жупайдия, жупайдас, нам любая девка даст». Остальные подхватили: «Даст, даст, как не дать, да почему бы ей не дать? Даст нам по два поцелуя, ни кабенис, ни балуя, жупайдия, жупайдас, нам любая девка даст, 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 как не дать, да почему бы ей не дать». Потом немцы принялись петь ту же песню по-немецки. Это была старая солдатская песня. Ее, вероятно, на всех языках распевали солдаты еще во время наполеоновских войн. Теперь она привольно разливалась по Галицийской равнине, по пыльному шоссе к Турове-Волске, где по обе стороны шоссе, на видневшихся далеко-далеко на юге зеленых холмов, нива была истоптана и уничтожена копытами коней и подошвами тысяч и тысяч тяжелых солдатских башмаков. «А раз на маневрах около Писика мы этак же поле разделали», — проронил Швейк, оглядываясь кругом. «Был там с нами один эрцгерцог, такой справедливый был барин, что когда из стратегических соображений проезжал со своим штабом по хлебам, то адъютант тут же на месте оценивал нанесенный ими ущерб. Один крестьянин по фамилии Пиха, которого такой визит ничуть не обрадовал, не взял 18 крон, которые казна ему давала за потоптанные 5 мер поля. Захотел господин обер-лейтенант судиться и получил за это 18 месяцев. Я полагаю, господин обер-лейтенант, что он должен был быть счастлив, что член царствующего дома навестил его на его земле. Другой, более сознательный крестьянин, одел бы всех своих девиц в белые платья, как на крестный ход, дал бы им в руки цветы, расставил бы по полю, велел бы каждой приветствовать высокопоставленного пана, как это делают в Индии, где подданные властелина бросаются под ноги слону, чтобы слон их растоптал».
«Что вы там болтаете,
Швейк», — окликнул ординарца поручик Лукаш.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, а я имел в виду того слона, который нес на своей спине властелина, про которого я читал».
«Если бы вы только все правильно объясняли», — сказал поручик Лукаш и поскакал вперед. Там колонна разорвалась. После отдыха в поезде непривычный ход в полном снаряжении утомил всех. В плечах ломило, и каждый старался облегчить себе тяжесть похода как мог. Солдаты перекладывали винтовки с одного плеча на другое. Большинство уже несло их не на ремне, а на плече, как грабли или вилы. Некоторые думали, что будет легче, если пойти по канаве или по меже, где почва казалась мягче, чем на пыльном шоссе.